Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья. «Формула семьи» начинает прямой эфир. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, здравствуйте.
Итак, друзья, тема эфира «Как подготовить ребенка к армии». Сегодня будем говорить для родителей сыновей, для самих сыновей. И, в общем, в целом речь пойдет про сыновей, потому что в армии у нас идут сыновья. Вот у Юрия два сына. До армии им еще далеко, да?
Где-то 5,5 лет.
Первому,
да.
Вот. У вас есть время подготовить ребенка к армии.
Даже меньше, 4,5.
4,5, да,
кошмар
хорошо.
Мало.
У вас есть время еще подготовить. И также, друзья, вы тоже пишите, задавайте вопросы. Мы как раз решили сделать этот эфир сейчас, перед школьными сборами. Насколько я помню, в мае, по-моему, 10 класс уезжает на
последний
сборы.
Последний класс, 11 сейчас.
11, да? Я же не вспомнила, да, или 11-й. Вот,
хотя 10-й, правда, 10-й.
Вот я и помню, то, что в 11-м готовится к выпускным экзаменам. Вот 10-й класс уезжает на сборы, плюс скоро будет весенний призыв, если я не ошибаюсь. Так что тема актуальная. Вот, друзья, сегодня говорим об этом. Юрий, как подготовить ребенка к армии? Вот у меня уже, я вижу комменты: армия зло, никак не надо. Сейчас дойдем до вас, друзья. Вообще спросим сначала у Юрия.
Ну, я думаю, что ребенка к армии... Вообще армия — это часть жизни, так или иначе. И хорошо, что сейчас нет открытых военных действий. Ну, хотя кто-то может со мной не согласиться, но так или иначе мы не в стадии войны. Там, я не буду сейчас...
Не будем углубляться, да?
Углубляться во все эти вопросы, ну, так как вот как Великая Отечественная или какая-нибудь еще война, это понятно. Вот, и так или иначе... У нас есть законы, так или иначе, можем по-разному относиться к этому, но так или иначе государство ожидает от того, чтобы человек, молодой человек, которому исполняется 18 лет, он пошел в армию. Но так или иначе. И поэтому при всем отношении, плохом или хорошем, мы должны подготовить своего сына. Ну, в Израиле даже девочки служат. Я вот на Эльвиру посмотрел, я думаю, ей бы очень подошло что-то зеленое.
Я планировала, да, сегодня быть.
Берет такой зеленый, автомат такой. Вот я был, когда в Израиле достаточно много девушек, они служат в армии, они вот ездят там в автобусах, ну, в смысле, перемещаются там домой или куда-то, и при них автоматы. И это как-то обыденно очень. Ну, сначала напрягаешься, а потом ты к этому привыкаешь и понимаешь, что это вот часть жизни, которая у тебя есть. Так вот. Мы готовим, ну, это как часть жизни, которая будет, но все по-разному к этому относятся. Кто-то бегает, кто-то покупает военные билеты, кто-то идет на альтернативную службу. Я недавно слышал, что можно сейчас, по-моему, даже легально купить военный билет в Москве. 300 тысяч вроде он стоит.
Ну, легально?
Ну, легально?
Легально нельзя.
Нет, ну,
по-моему, нельзя.
Я могу ошибаться, пусть меня поправят, но я точно не уверен в этом, что вот ты платишь государству какой-то финансовый оброк, достаточно большой.
И не идешь.
И не идешь, да. Ну, откупаешься на законных основаниях.
Нет, платишь... я не уверен, что такое существует, слушайте.
Ну, может быть, это проект закона, может быть, проект закона. Но я думаю, но почему бы нет, зачем там, чтобы в карман кому-то платить. Ну, не хочет человек идти в армию. Ну, родители позволяют. Но опять это все будет... Сейчас мы будем получать определенные комменты, что вот богатые могут откупиться, а бедным приходится идти в армию. Ну, вообще, когда я вижу солдатиков, вот только-только их забрали, на них одели одежду вот эту, не очень подобранную, хорошо по размеру, вот эти туши торчат из-под... не козырьков, ну, в общем, из-под фуражек, из-под шапок, это такое зрелище-то не очень такое лицеприятное, но даже немножко вызывает какой-то такой внутренний смешок. Ну, так или иначе, вот я помню, когда в моей молодости люди шли в армию, был Афганистан, и было очень почетно идти в армию, вообще, если человек не шел в армию молодой, то его считали там таким недееспособным. Ну, в общем, как-то среди пацанов это считалось не очень хорошо. Сейчас времена изменились, и поэтому времена изменились, отношение к армии, но не изменилась потреба в армии. Я сейчас опять не знаю, там, сколько сейчас нужно набрать нашим призывным комиссиям. Скоро же будет призыв, весенний призыв, скоро будет указ министра обороны о призыве, и вот начнут всех как-то сгребать, кто учится, кто не учится. И вот давайте мы сейчас будем с вами вот потихонечку разбираться.
Если оставить в стороне вопросы... Нужно или не нужно идти в армию, законно или незаконно откупаться и так далее, а просто воспринять как данность, да, что есть
я
армия,
об этом говорю.
И туда, туда вот пойдет ваш ребенок, нужно его как-то подготовить. Мы исходим из этого базиса. Поэтому, друзья, кто считает, что, значит, Михаил, армия зло, не надо готовить детей к рабству, потом еще Дима пишет «спасать сына» и так далее.
Спасать сына как? Напишите, как вы будете спасать. Ну вот, например...
Вот вашим полулегальным способом и будут спасать.
Да, у меня не столько денег.
Я прекрасно понимаю все эти опасения, истории. У меня у самой сосед со второго этажа, его комиссовали из армии. Как бы,
Звучит уже... Сосед со второго этажа уже прозвучало как-то плохо.
Да. Его комиссовали из армии, и он там подрался с кем-то или что, его хорошенечко приложили головой, и он потерял рассудок, он стал сумасшедшим, и, к сожалению, вот он живет всю жизнь дома. И я знаю, что много ребят возвращается в цинковом гробу и так далее. Все это понятно, друзья. Но вот сейчас есть такая реальность, когда есть такой закон, и вот нужно его исполнять, и мы вынуждены исходить из этого базиса. Была бы... Военные кафедры были, я помню, раньше.
Они сейчас ездят.
А не отменили ли случайно?
Я точно не уверен.
Я не смотрела, но вот как альтернатива, да,
точно
вот такая
не уверен.
Есть, мирная. Ну, в общем, друзья, давайте не будем поднимать эти тяжелые темы, потому что мы все равно не сможем решить там ничего, мы сможем только пообсуждать. А вот если мы это оставим и будем думать, как подготовить все-таки ребенка к армии, мы сможем его наставить, помочь, решить и так далее.
Я вспомнил момент такой, что пару недель назад мы младшего водили на анализ крови, вот брать. Это не очень приятная процедура, для него наорал, как сумасшедший там. В общем, все дети как дети, один мой орал, хотя как-то под вакуумом там. Ну вот есть вещи, друзья, Эльвира об этом сказала, которые, вот, ну они есть, и вот это данность, которая есть. Мы, к сожалению, живем не в каких-то идеальных условиях, не в раю, поэтому это данность, которая есть. И сейчас мы вот будем говорить о подготовке. Ну, первый момент — это физическая, конечно, подготовка. Хотелось бы, чтобы вы готовили своего парня, ну, чтобы он смог выдерживать физическую нагрузку. Я когда готовился к передаче, я прочитал блог одного парня, который там вот расписывал, что нужно делать за 6 месяцев для парня, который идет в армию, что нужно делать за 3 месяца, что нужно делать за месяц и так
Слушайте,
далее.
Слушайте, это интересно, это хороший совет.
Да, это можно в интернете все это посмотреть, поэтому есть ребята, которые были в армии, которые говорят, вот что для того, чтобы подготовиться к армии, вот нужно делать вот это и вот это. И так... Ну, интересно это очень. Я так посмотрел, думаю, так, ну, он же... Ну, какой молодец. Вот он написал по горячим следам. У меня сейчас есть знакомый один, его Дмитрий зовут. Он сейчас вот служит в Новорфоминске, по-моему. Сам он из города Ярославля, и у него там уже сейчас есть телефон. Он служит на автобусе Пазики, возит своих сослуживцев. И, в общем, ну, рассказывает интересные всякие штуки. Ну... Ни разу он не жаловался на то, что там плохо, и что там, в общем, одни дебилы, и что там как-то вот прям особенно ущемляет и так далее. Нормальный парень, у которого есть своя точка зрения, у которого есть физическая подготовка. Ну, так вот, мы начали с физической подготовки. Сейчас же это, ну, бич определенный. Почему? Потому что с самого раннего возраста мы приучаем детей к планшетам, к телефонам, телевизором и так далее. И физическая подготовка вообще куда-то уходит в сторону. И дети вырастают, они становятся подростками, потом юношами. Они очень субтильные, очень слабые. И они не могут постоять за себя, они не могут подтянуться, они не могут пробежать. Ну, вообще мало чего они могут. И поэтому, если, конечно, вы понимаете, да, что ваш ребенок должен идти в армию, ну, может быть, он не пойдет, но в любом случае физическая подготовка, она никогда не повредит. И поэтому он, ну, в любом случае, вот вы идете там с ним, да, какие-то плохие там товарищи к вам пристают, нападают, ну, надо же заступиться, защитить маму там свою собственную, жену свою собственную, ребенка и так далее. Поэтому какая-то спортивная секция, что-то физическое, ну, турник уж в любом случае надо где-то в коридоре там повесить и заставлять висеть ребенка хотя бы. Просто сначала пусть висит на нем хотя бы 5 минут в день. Просто висит, а потом уже раз в день он там делает один отжим, а потом потихоньку. Ну, рядом с ним тоже висите, если вы тоже не очень хорошо развиты. Вместе с ним. Он смеется над вами, вы над ним, и вообще друг над другом посмеялись, повисели. Ну, и для позвоночника. И сами все прекрасно понимаете, чтобы остеохондроз потом вас не мучила, и спинка-то более-менее ровненькая была.
Да, мне кажется, вот то, что вы говорите, то, что это имеет отношение к армии, это понятно, это ясно. Это, в принципе, полезно. Неважно, идет, не идет в армию. Мальчик, девочка в таком случае. Занятие спортом и физическая подготовка — это важно и полезно для здоровья.
Ну, естественно, конечно, это полезно для здоровья, но, ну, опять, мы... Я думаю, что сейчас мы в основном больше помешаны на знании, которые человек приобретает, и на хайпе, который он должен ловить, и на каких-то заработках там, через Инстаграм, через что-то еще. И вот это такое основное.
Статистику проводили, опросы проводили, я не помню, Левада-центр, кажется, не могу сейчас вспомнить точно, кто проводил опросы, по профессии видеоблогера одна из самых востребованных, в кавычках востребованных, да, в смысле популярных профессий среди подрастающего поколения. То есть кем ты хочешь стать? Видеоблогером. Ну, друзья, нас ждет веселое будущее.
Ну, естественно, что, ну, я думаю, что если видеоблогеров, как экономистов и финансистов, в одно прекрасное время такое было, когда у нас все вузы выпускали финансистов и экономистов, их станет много, и просто глазоньки разбегутся всех смотреть. Понятно, что у подросткового населения свои кумиры, у кого-то Ольга Бузова в кумирах, ну и так далее. То есть не будем тут засорять эфир какими-то фамилиями. Просто сегодня слушал там подкаст один, и вот эта фамилия всплыла.
Так.
Вот. Но так или иначе, ведь для того, чтобы быть видеоблогером, если же видеоблогером, картинка-то красивая должна быть. А картинка красивая тогда, когда человек занимается собой. То есть, ну, понятно, я не знаю, там 3 на 4, 6 на 9, что глаза вы будете показывать. Ну, так или иначе, человек, который ухоженный, который, ну, если это парень, то он должен быть, ну, хорошо сложен, по крайней мере.
Хорошо, первый шаг подготовки ребенка к армии – это физическая подготовка. Какой второй?
Второй шаг, конечно, это психологическая подготовка,
что
эмоциональная, это эмоциональная подготовка, потому что мы как-то делали передачу про эмоциональный интеллект, и вот как раз это развитие эмоционального интеллекта. Это значит, как, ну, во-первых, парень должен быть коммуникабельным, то есть он должен научиться общаться. Интроверт он, или вот я не знаю, там еще вот все мамкинские защитные штуки, пожалуйста, уберите в сторону. Потому что там никто не будет выяснять, интроверт он, что он там любит теплые тапочки, надо пенки из какао вылавливать. Вот это вот никто там не будет делать. Вот это вот абсолютно точно. Ну что там, я не знаю, супчик, кашка, что там, рыбка из консервов такая ржавая. Вот поэтому он должен быть коммуникабельным, то есть он должен выстраивать отношения со своими сослуживцами, чтобы не быть белой вороной, чтобы не быть каким-то посмешищем и так далее. Вот так вот мы должны это понимать, вот так вот мир он устроен, что если человек чем-то выделяется, каким-то таким особенным, да, вот, наверное, вы знаете такого персонажа, который написал произведение «Стрекоза любви». Помните, может быть, этого человечка такого, очень своеобразный, он так говорит, ну, хорошо, вот Эльвира почему-то не знает, хотя он достаточно молодой. Ты не знаешь эту песню? «Стрекоза моей любви»? Да, пробел просто тотальный, я бы сказал.
Я слушаю другую музыку просто.
Ну, я понимаю, нет, ну, это очень, ну, как бы прошло волной.
Ладно, хорошо.
Это произведение. Ну, так вот, ну, каким-то образом нужно это нивелировать, каким-то образом нужно быть готовым отстоять свои собственные убеждения. Но для того, чтобы что-то отстаивать, эти убеждения должны быть. Итак, первое — это коммуникабельность, второе — это ценностный ряд. Ведь так или иначе ваш ребенок, ваш сын, конечно же, почему-то я дочь хотел сказать, ваш сын, он У него должны быть ценности, у него должны быть убеждения. Конечно, он не должен быть крысой, как говорят. Он не должен воровать и так далее. Вот потому что это очень в армии сильно пресекается. И это первый момент. Второй момент — это вопрос подчинения. Я вот читал, когда готовился, и вот возникает, что ну, вот некоторые парни, у них вот с субординацией очень тяжело. То есть какой-то там младший сержант с одной лычкой подошел и начал меня тут вот что-то мне тут просить и что-то мне говорить. А я не хочу. Угу. А я не буду. Вот, вот в армии такого нет. Я не хочу, я не буду, это с мамой. И с мамой-то, наверное, не надо, потому что все-таки маму надо любить и уважать, потому что мама тоже не вечная. Ну, порой это вот такие приходят с такой гордыней, вот с таким как бы вот самомнением о себе. Вот я такой весь из Москвы, там, или я такой весь вот грамотный, или я такой весь тут такой пацан-пацанович. И, естественно, что такому товарищу будут, ну, хребетик-то ломать, потому что вот гордых людей, ну... Не то, что их не любят, но их будут воспитывать. Опять, друзья мои, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я сейчас не говорю о том, что, что молодой человек должен быть абсолютно бесхребетным. Нет. То есть он в какой-то степени должен... Ну, мы про физику говорили, он должен уметь давать сдачи. Он должен, если это неуставные отношения, то он не должен делать то, что
но
он не должен делать.
Но если это уставные отношения, если... у него должно быть понимание, что конечно. Нужно подчиняться.
Ну, у него есть, должны быть такие понимания, что нужно подчиняться.
Потому... Юрий, пожалуйста, давайте прервемся на комментарии. Во-первых, тут столько комментариев. Друзья, спасибо большое, что
вы... Это предпраздничное настроение
да
у вас.
Вообще, спасибо большое, что вы спорите, что вы отстаиваете свои точки зрения. Это здорово, что у нас есть разные мнения. Это хорошо, я не вижу в этом ничего плохого. Один комментарий сейчас зачитаю. Нина пишет, само по себе формулирование темы абсурдно. Может, для начала стоит перестать называть половозрелого лося ребенком?
Вы знаете, в этом... Я же, друзья мои, я вас провоцирую в какой-то степени.
Как подготовить половозрелого лося к армии? Так
да, потому что это вы так, вот, вы так говорите, половозрелого. А я вот мамашку встречаю. Которые мне звонят, спрашивают, я спрашиваю, а сколько ребенку-то лет? И вот они мне называют цифры, там, 18, 20, 25 и так далее.
Ребеночек, да.
И они маленький, говорят, это мой ребенок. А что вы хотите? Я так называю, потому что мамаши, они так и называют его. Это вы его лосем называете?
Ну, раз про мамаш, то у нас тоже есть сообщение от Елены. Как нам подготовиться самим, беспокойным мамам? Так, и еще одна Елена пишет, секундочку. Нет, та же Елена. Спасибо, что подняли эту тему. Я давно уже задумываюсь. А он мне говорит еще 15. В смысле, сыну еще 15, и он мне говорит, с папой буду обсуждать, а не с тобой. А папа пашет, ему некогда. Как маму подготовиться, Юрий? Ответвление у нас от темы. Давайте про маму поговорим.
Мои дорогие мамы. Отпускайте своих детей. Вот,
ну, легко сказать.
Сейчас я легко сказал, отпускайте, сейчас буду продолжать дальше. Потому что заставляйте их, давайте им самостоятельные какие-то решения, какие-то задания давайте, куда-то их отправляйте. Пусть это найдите какой-то лагерь. Хотя есть опасность, чтобы в лагере ребенок всему научится, но уж в армии он точно всему научится. Вот. Как отпускать? Ну, вот вы должны понять, вот как только ребенок родился, вот вы его принесли на руках, и первая мысль, которую вы должны в себе как-то вот ее застолбить, первое, что это не ваш ребенок, что он принадлежит сам себе. Вот если на протяжении 18 лет вы говорите, что это мой ребенок, что это ваш ребенок, очень трудно вот сейчас вот прям сказать... Надо отпустить. Вот Эльвира сразу же, у нее еще пока нет детей, она уже
нет,
сразу...
Нет, я к тому, что легко сказать отпустить, легко. Если ты все время трясся над этим ребенком, и он был твоим смыслом жизни. В этом смысле семьям с одним ребенком, с одним сыном вообще тяжело. Ну, то есть это... Возможно, там родители уже даже забыли, какие у них собственные есть интересы, потому что вся жизнь крутилась вокруг ребенка, а тут его надо отпустить. Как это? Страшно? Переживаешь?
Ну,
больно?
Конечно,
любишь?
Ну, а как вот? Ну, я же не могу в одно предложение сказать как это сделать. а как это сделать? Просто я понимаю, что... Ну, вот, вопрос-то в том, что если ребенок, смысл жизни, все остальное, там, я не знаю, продадут вообще все для того, чтобы как-то вот, чтобы ребенок не пошел, или будут его укрывать. Я знаю, некоторых детей переправляют куда-то, детей опять, лосей некоторых переправляют в Белоруссию, еще куда-то за границу, вот, и там до 28 лет они где-то кантуются, слушайте, потом приезжают.
Такая, ладно.
Ну, это вот... Если у вас маленький ребенок, допустим, 2-3 года ему, ну, опять, даже если армия вас очень сильно пугает, но так или иначе, в какой-то степени, когда он женится, это тоже такая, ну, это своеобразная армия на многие-многие годы, да? Это в какой-то степени своеобразная армия, потому что человек попадает совершенно в другие условия, где нужно ему быть там тем, где нужно ему выполнять то и так далее. Это армия, а как по-другому?
Цитата эфира. Брак — это армия, все. Ну, формула семьи,
ну, нет,
да?
Ну, в какой-то степени, да. Потому что ты женишься, ты берешь ответственность за жену, потом ты берешь ответственность за детей. Если вдруг у ребенка какая-то может быть патология еще. И да, это в какой-то степени, ну, добровольная повинность, которую ты берешь. Да, там есть любовь, там есть приятные, красивые моменты. Ну, и в армии у некоторых есть романтика и так далее. Если человек попадает там, он, в мореходку...
Ой, в мореходку. У меня,
ну,
друг был в мореходке.
Ну, человек попадает к летчикам, или человек попадает куда там, на границу, или что, куда. Ну, где
нет,
там?
То, что интересно, может быть, и необычно по сравнению с тем, когда ты просто живешь в городе и так далее, это я с вами согласна. И ходить на корабле — это интереснее, чем просто служить.
Ну, опять знаю одного, ну, сколько парня, ему сейчас уже под тридцатник. Он вот был на корабле где Калининград, вот в Балтийское море. Вот он там служил, он рассказывал. Так очень, ну, смешно, прикольно он рассказывал. И сколько лет уже прошло? Уже прошло где-то примерно 8 лет, 8-7 лет, ну, где-то ему под 30. Ну, он не говорил о том, что прям вот дедовщина, что прям там всех измывают и так далее, и тому подобное. Что сейчас более-менее, опять, с дедовщиной вопросы решают. Это не 90-е годы.
Хорошо, если вернуться к вопросу, значит, как подготовиться мамам, это тоже нужно делать заранее и постепенно отпускать своего ребенка, чтобы когда он ушел в армию, было все проще. А если ты этот момент профукал?
Если ты этот момент профукал, придется терпеть.
Терпеть.
Вот а, что, ну, а что остается делать? Ну, ну все, да. ну терпите. Конечно, вы можете пересесть. Нет, есть мамаши отчаянные, которые узнают, где военная часть, они едут туда и где-то живут там рядом с военной частью, и там как-то пытаются приходить и видеть своих детей, через забор кидать еду. Но,
вы сейчас шутите или вы знаете?
Ну, в каждый случай. Лично я таких людей не знаю.
Мамы декабристов, да?
Мамы декабристки. Мамы декабристки.
Елена еще одна спрашивает. Сын очень агрессивно реагирует на службу в армии, сказал, не пойду, и все. Что делать? Ну, если она так говорит, наверное, она хочет, чтобы он пошел в армию, или что? Я не
понимаю. Ну, сын агрессивно реагирует. Понимаете, вот смотрите, ведь у вашего сына, по всей видимости, если он посмотрел фильм «Девятая рота», или «Иди и смотри», или что-то, не знаю, какие-то вещи. То есть, ну, у него есть какая-то информация. Вот мы же черпаем информацию из интернета, из рассказов там своих друзей. Нужно понять вообще, почему он так агрессивно реагирует. Вот. И, возможно, он боится. Ведь, понимаете, молодым парням, которые, ну, всегда жили в тепле, всегда жили в любви, и вот куда-то уезжать, это же великий стресс, который они переживают. И, естественно, они не хотят никуда идти. Мне кажется, что сейчас вообще мало людей, мало лосей, парней, которые хотят поехать куда-то, выкинуть там, или как один год сейчас, как, по их мнению, потратить это время не на компьютер, не на свои собственные какие-то дела, а вот служить Родине. Это достаточно все мифическое. Потому что сейчас нет такого понятия, как... Ну, оно есть, но не в такой степени, как это было в Советском Союзе, патриотизм. Это тогда мы вообще галстук там нельзя было марать, пионерский, еще что-либо. Ну, понятно, мы все идеологии все были пропитаны, сейчас этого нет. И сейчас вообще, ну, вы же понимаете прекрасно, что сейчас границы пересекают свободно, люди знают, как живут за рубежом, сейчас можно посмотреть любые фильмы и так далее. Сейчас нет вот этого, вот как вам сказать, вот такого... Ну, слепого патриотизма, я за Родину пойду. Нет этого. И поэтому, когда у парня 17-16-летнего грезит армия, и если у него нет особых способностей, чтобы учиться и так далее, возникает определенный страх. И вот с этим страхом нужно работать. Если у вас, если вы никаким образом не можете избежать, ну, опять, я знаю, что есть специальные организации, которые помогают легальным образом. Пусть это будет альтернативная служба в 2 года тогда. Ну, помогает легальным образом, ну, этот путь избежать. Ну, вот есть такие организации, которые за определенную сумму помогают. Я вот знаю такую организацию, я же не буду ее еще...
Подождите, сейчас очень важно. Это действительно законный способ?
Они ищут законные способы.
Ну то да, ладно, ищут... в каждом законе есть лазейка, я услышала.
Вот, это они тогда... ищут законные способы, то есть, ну, опять, сейчас идеально здорового человека нет.
Ну, понятно, ладно. Михаил пишет, нужно готовить ребенка к тому, чтобы он не пошел, надо уважать себя и мыслить прогрессивно. В армию должны ходить по контракту.
Ну,
я... когда вот у нас настанет Михаил, стране, что очень... можно ходить по контракту,
ну, я прям
а можно вот не ходить.
Двумя руками за. Я считаю, что в любой области должны быть профессионалы. Это вот оставим армию, но вот представим, что всем надо идти работать там, полгода сантехниками. Или я не знаю, кем.
Юрий, но когда настанет время, когда не будет такого обязательного закона, тогда другой разговор.
Тогда другой разговор.
И тут еще было у него от Михаила, по-моему, или от кого-то сообщение, что мы просто слепо повинуемся законам. Ну, а вы что, предлагаете их нарушать?
Не, ну, поймите, мы сейчас вот не будем рассматривать все законы, но вот государство, что оно делает? Государство в какой-то степени, оно обеспечивает порядок, как вообще мы должны с вами существовать. Это, как правило, дорожного движения. Угу. Ну, вот так или иначе, нравятся нам эти законы или не нравятся. Вот, ну, кому-то, может быть, не нравится ей по обочине. Кому-то нравится по обочине ездить, но это нельзя. Потому что это создает аварийную обстановку и так далее, со всеми вытекающими последствиями. Мой младший сын любит аварии смотреть. Вот я иногда с ним смотрю. Вот, и он как-то в себе это интересно преломляет. Но есть правила. И когда эти правила нарушаются, ну, так или иначе происходит какая-то определенная катастрофа. Опять, не все законы на благо народа. Я не юрист, я не могу во всех этих законах разбираться. Но так или иначе, такой закон есть. И пока нет контрактной армии.
В смысле, только контрактная. Контракту ты можешь пойти дальше.
По контракту можно пойти, но только контрактная армия. Есть закон об альтернативной службе. Но все равно закон об альтернативной службе — это работать где-то в домах престарелых, это работать санитаром в клиниках и так далее. Я знаю ребят, которые идут, они со спокойно, совести у них все в порядке, они идут, говорят, я не пойду, мои убеждения не позволяют мне брать оружие в руки. То есть, возможно, там люди принадлежат какой-то религиозной конфессии, они не могут они брать оружие. Они говорят об этом открыто и решают эти вопросы. Поэтому вот вам нужно выбрать, идете вы в армию, во-первых, или не идете, то на каких условиях вы идете? Или это альтернативная служба, или это служба, опять, куда?
Александра пишет, мой друг был в армии, наоборот, вернулся с позитивным настроем. У меня вот тот самый друг, который ходил на корабле, вот тоже вернулся с позитивным настроем.
Я знаю достаточно парней, уже молодых мужчин, которые вернулись оттуда с позитивным настроем. Я вот знаю...
А что меняется? Что меняется вот такого за этот год? У нас очень много комментариев. Друзья, даже не буду вот точечно зачитывать, что слушатели там смеются, что вот раньше, когда на 2 года, на 3 года, вот это я понимаю.
Было на 25 лет, когда по России старской.
С рождения записывали. А сейчас на год, и все сразу, только приехал я к мамке хочу, и так далее, и так далее. Что год ничего не дает. Мы встречаем сообщение, что люди возвращаются с позитивным настроем, и больше того, конкретно, допустим, у меня друг, я бы сказала, он из мальчика стал мужчиной, можно так сказать, именно в плане мышления, каких-то, не знаю, решения задач, взятия ответственности. Все-таки что-то происходит за этот год. Что происходит с человеком?
Ну, опять, исходные данные очень важны, какой человек попадает.
В любом случае, человек попадает в закрытый режим на целый год и живет
человек
по расписанию.
Человек попадает в закрытый... Я думаю, что первое, что человек узнает, он знает, какой он. Потому что вот недавно вспоминаю сейчас одного парня, который служил в Севастополе, в морпехом, он там... Нет, он учился, по-моему, на повар, ну, в общем, с кораблем что-то было связано. И я периодически с ним переписывался, и он мне как раз говорил, что я понял, он какой я. Потому что ты там понимаешь, трусливый ты, жадный ты, качества свои, которые у тебя есть. Вот ты понимаешь, что ты стоишь. Потому что все-таки когда парень воспитывается в семье, когда есть папа, мама, там, бабушка, все любят, все заботятся, ну, человек привыкает к этой, вот, к этой идиллии семейной, и все вроде хорошо, за него родители решают многие-многие вопросы. Там, ну, детонька, на тебе тут вот на кино, вот тут на то все пятое-десятое, тут кроссовочки новые. А тут человек приходит, и все новое абсолютно. И он сталкивается совершенно с другой реальной действительностью. Вот она другая абсолютно. Где нужно спать... на втором ярусе, например, где 100 человек спят, где нужно вовремя прийти. Если ты не успел, рота подъем, или что, рота закончила кушать, или, как я не помню, там, все эти там приказы, да, все, ты не успел, ты опоздал. Если ты вообще не успел, то ты получишь наряд вне очереди и так далее. Человек приучает к дисциплине. Я думаю, что из позитивных моментов это то, что человек привыкает к дисциплине. У него нет там телефона первое время. Он начинает книжки читать. Это же так здорово. И парень, который переписывался со мной, он говорит, я прочитал там достаточно много книг. Я понял, кто такой Лев Николаевич Толстой с Анной Карениной, с «Войной и миром». Я понял вот это. И я думаю, что вот когда человек начинает понимать вообще, кто он, когда он начинает понимать, какие лучшие его стороны, какие худшие его стороны. Естественно, что закрытый режим, дисциплина, все это помогает, ну как, не то, что это помогает. Человек живет там по расписанию, конечно же, он привыкает к этому. Конечно, когда он возвращается из армии, нужен период адаптации, потому что когда человек приходит из армии, он пробуксовывает, ему хочется обратно, потому что он никак не может понять вообще, как тут люди живут. Это понятно, потому что он там сколько-то, 10 или...
Слушайте, мы из отпуска приезжаем с легкой ноткой депрессии, да, что как там было хорошо, верните меня назад. А тут целый год человек отсутствовал.
А тут целый год человек отсутствовал, и ему очень тяжело. И если человек еще был в какой-то, там, не дай бог, в боевых точках, то вообще очень тяжело ему. Это тоже отдельная история абсолютно. И я думаю, что вот если как-то вот, взять на скидку, армия больше парням подготовленным помогает. Но подготовленным физически, прежде всего физически нужно быть подготовленным, потому что хлюпикам очень тяжело. Да,
вы уже озвучили.
Да, им очень тяжело, им нужно бегать, им нужно там подтягиваться, и им нужно... почему тяжело? Потому что если один не выполняет, все наказываются. И вот давление коллективов, те могут ничего не говорить, но ты понимаешь, что из-за тебя все там... наказанные, чего-то там им не дается.
Хорошо, смотрите, получается, в армии, резюмирую, да, то есть мы уже озвучили две вещи, которые нужно сделать. Это физически подготовиться, развить себе эмоциональный интеллект, то есть это коммуникабельность и, как вы еще сказали, коммуникабельность и вторая составляющая.
Это мировоззренческие позиции, я говорю.
Да, ценности, да, чтобы ценности, было на чем стоять.
Чтобы было на чем стоять. Я могу просто еще следующий момент, например, отставить свою точку зрения перед сослуживцами. То есть вот когда у тебя есть мировоззренческие позиции, когда у тебя есть ценности, то есть, например, ты говоришь, я считаю, что там, Россия там сильная страна, условно говоря, и ты можешь показать это.
Я боюсь в армии сказать по-другому нельзя, но...
Нет, ты же со служивцами там общаешься, какой-то другой.
Давайте
например. Личный. Хорошо, например, вот твои музыкальные предпочтения.
Возможно.
Группа «Нирвана» это с Куртом Кобейном, это вот мое все, и я считаю, что Курт Кобейн, вот он вообще прекрасный музыкант, да, он жизнь закончил не очень, и вот мои позиции, и... Да, это часть моей жизни, это моя мировоззренческая позиция, это мое музыкальное пристрастие. И я могу не просто сказать, что мне он нравится, а могу сказать, почему, и ответить на этот вопрос, почему. И это важно, потому что вот эта цельность человеческая, не то, что ты как прутик гнешься, куда ветер подует, но ты такой, вот ты говоришь, а у меня вот это.
Это стержень, да? В человеке это, есть стержень.
Это в человеке есть стержень.
Хорошо. Я просто не закончила резюмировать про то, что вы сказали, значит, есть вот эти вещи, которые нужно подготовить. Я думаю, вы еще озвучите, какие еще. И кроме того, я у вас спросила, как человек раскрывается в армии. Вы сказали, он познает себя. Что еще происходит в армии, помимо познания себя? Или, ну, в принципе, это вот основная
вещь? Я сказал это, но просто не услышал. Я говорил про дисциплину.
Да, да, дисциплина тоже.
Я думаю, что дисциплина и уважение вообще к старшему и так далее, вот это очень важно. Потому что, опять, ну, дисциплина – это не самое сейчас, ну, как, не самое, не, как назвать дисциплину? Штука, я же не штука. С дисциплиной вообще все плохо у нас. Ну, правила, которые человек должен соблюдать. Вот. А я не хочу это делать. Вот, например, вот я младшему сыну говорю, иди чисти зубы. А я не хочу. Позад коленом и вперед. Иди чисти зубы. Должна быть дисциплина. И когда человек понимает, что вот когда у него есть дисциплина в его жизни, то это помогает ему достигнуть достаточно, ну, высот определенных. Потому что не так давно, вчера посмотрел ролик про Познера в честь его там, 80, сколько ему, 5 исполнилось лет, по-моему.
Не следила.
Вот. И он пришел в Плехановскую академию, и там вот одна девушка задает вопрос вообще. Вот, ну, для того, чтобы достичь чего-то в жизни, он говорит, пахать надо. А вот дисциплина как раз помогает пахать. Это вот когда ты хочешь, не хочешь, а тебе, вот ты встаешь и пашешь.
Вот прямо это же слово написала Оля. У меня сын служит, и ничего хорошего, как говорят в санатории, я не вижу. Пахать там надо. У нас все служили, и братья, и муж был на войне.
Ну, пахать надо, а как по-другому? Трудолюбие, ну, опять, можно там, они могут там траву красить зеленой краской. Есть, конечно, труд вообще абсолютно...
Михаил возмущается с тем, что мы сказали, что нет дедовщины, или, вернее, с дедовщиной справляются, и он рассказал там историю. А его братья, никто не говорил, что дедовщины нет вообще.
Я не сказал, я сказал о том, что...
Не такой уровень, как в 90-х,
да,
было.
Про 90-е годы я сказал, что вот сейчас, ребята, опять, я не могу за всю нашу великую могучую отвечать. Конечно же, что в некоторых местах есть, и, конечно же, что где-то убивают, и, конечно, что есть суициды, и есть неуставные отношения. Конечно же, есть. Кто же говорит? И я, как бы Москва не была освещена, конечно, есть темные переулки, в которых могут прирезать. Но так, мы в реальном же мире, друзья, живем. Я не делизирую абсолютно армию.
Так, слушатели пишут, что нужно еще сделать как раз. Константин пишет, что если пацан нормальный, его готовить к этому не надо, он сам все знает.
Ну, если пацан нормальный, конечно, он все знает, но было бы здорово.
А вот пацан нормальный, только формулировочку дайте, пожалуйста, что это такое.
Да, проверить бы этого нормального пацана. Потому что вот, например, а я вот сейчас открыл этот блог этого парня, который прослужил, вот он говорит, что нужно делать за месяц до призыва. Он говорит, что сначала нужно встать пораньше, начать вставать раньше. То есть бывает
приучить
такое.
Себя приучить себя к крайнему подъему, да? Окей.
В 6 часов утра встаешь и минуту или минут 10 до роты подъем. Это помогает дальше, потому что если ты научишься, у тебя будет режим вообще. Вот, мне кажется, что люди, которые умеют соблюдать режим, они справляются с многими вещами, потому что вот есть люди безрежимные, а вот во сколько хочу, во столько встану, во сколько хочу, там, во столько лягу и так далее. Ну, и тогда вот разбалансировка и в характере, и разбалансировка вообще в жизни. И таким людям очень тяжело приспосабливаться, а приспосабливаться придется.
Смотрите, мы поговорили обо всем, но вот Евгений пишет: привить навыки самообслуживания и чувство ответственности. Вот про самообслуживание мы, по-моему, еще не затронули. Ну, чуть-чуть, вернее,
про самообслуживание.
Мамка-то в 17 лет носки стирает, а кто же мне будет их стирать в армии?
Я думаю, что про самообслуживание, ну, подшиваться, я не знаю, сейчас, я опять некоторые вещи, ну, надо все-таки парня научить.
Что подшиваться?
Воротничок вот нужно было подшивать. Сейчас, по-моему, портянок уже нет.
Да, сейчас носки выдают комплектом.
Сейчас носки выдают комплектом. Но в любом случае, что заштопать, постирать. Вообще, молодой человек, 18 лет, он должен уметь свое бельишко стирать.
Это вообще-то он должен уметь вообще всю свою одежду
да,
стирать,
не
только бельишко.
Не стиральная машинка, понятно, что мы сейчас люди такие очень все уповаем на стиральную машину, потому что мы туда забрасываем, и самое главное, это не перепутать порошок, не перепутать там температурный режим и не смешивать белье, да, чтобы оно там покрасилось. Вот эти вот три пункта, если мы соблюдаем, мы вообще суперклевые молодцы, но некоторые даже этого не осваивают. Но нужно, вот моя жена периодически заставляет нашего старшего, дает ему носки, давай, иди стирай. Или труселя ему дает, иди стирай. И вот он там как-то стирает.
Руками под краном, да?
Руками под краном намыливает, стирает, там как у него получается. Моторик развивается, что делать. И он понимает, что это нужно делать. И вот опять подростковый возраст, да, я не знаю, может быть, все, конечно, водоплавающие, но... По своему сыну могу сказать, что он не хочет мыться. Мы его гоняем, прививаем его навык, что надо мыться. Для того, чтобы у тебя... Даже запах это ладно, дело десятое, но дело раздражения всевозможные могут быть, и потом все. Ну, дальше не буду идти в этом направлении.
Борис пишет, мне кажется, это ответ на какое-то сообщение, но, тем не менее, я не спорю, есть храбрые шахматисты, бильярдисты, возможно, даже любители раскладывать пасьянс тоже храбрые и достойны, где-то глубоко в душе раскрываются все эти качества в определенной ситуации, свойственные именно мужчине.
Ну, я вам еще раз говорю, что если хочешь понять, какой человек, возьми его в разведку, если, или в трудную ситуацию. Я думаю, что вот человек, я повторяю, что человек начинает понимать, кто он и кто другие, вот именно в таких ситуациях. То есть человек начинает разбираться в людях. То есть вот понимаете, вот когда люди близко живут, ведь армия, что такое армия? Это когда человек начинает соприкасаться с другими людьми. Он привык, он вырос в семье, например, да, и он привык соприкасаться, ну, со своей собственной семьей, там, ну, как-то вот, ну, он же, это привычная для него атмосфера. А здесь вот ему подобные, такие же на равных правах люди, где приходится где-то, ну, где-то бороться за свои права в какой-то степени. Ему где-то приходится, ну, как выживать в кавычки возьмем это слово, ну, в какой-то степени вот, ну, быть мужиком, отстаивать свою позицию. И здесь он, ну, и он здесь он понимает, вот кто он и кто другие. Вот с одной стороны он понимает, кто он, и он понимает вообще, кто другие. И я думаю, что армия в какой-то степени дает понимание человеку в том, что он начинает разбираться в людях.
Очень много сообщений я вижу про то, что отмазать сына, отмажу сына, не пойдет он туда, еще
намажу.
Что-то.
Намажу.
Да, намажу. Да, бутербродик ему намажу с утра. А, в общем, у меня только один вопрос к слушателям. Вас никто не осуждает за ваше решение. Вы только сами для себя разберитесь, почему вы так считаете. То есть если вы действительно настолько боитесь за него и переживаете, что прям его там прикончат в этой армии, это один вопрос. А если вы боитесь, что он, не дай бог, царапинку себе поставит, ну, это как бы проблематично уже. Если вы ответили себе на этот вопрос, и вы считаете, что это огромная угроза жизни и здоровью, ну, то есть серьезная, ну, ваше дело. А вот остальное... Ну, например, у меня, когда брат служил, он служил в Подольске, кажется, в уставной части, и что-то они там делали, и вот на улице зимой у него вся кожа рук вот так вот все было потресканное, все в кровяке, не заживало, мы возили ему мазь, и переживали все сильно, и все это понятно. Ну, то есть как, человеку больно вообще сгибать, разгибать пальцы. Прошло время, все зажило, все в порядке, ну и теперь, я не знаю, наверное, это для него какой-то опыт, но это не было никакого там заражения крови или еще что-то, это неприятные ситуации, которые вот можно пережить, что из-за этого теперь не идти в армию, что ли, не знаю.
Ну, не, ну,
это такой пример, конечно, утрированный.
Люди боятся. У них есть страхи, потому что в армии, да,
Нет, с волками плохой пример сейчас. Нет, ну... Но хорошо, я боюсь, что мне там, не знаю, сосед на голову кирпич скинет, мне теперь с подъезда
не
выходить.
Ну есть, да, есть. Ну, до сих пор есть еще, когда избивают, есть, когда и насилие есть, вот, и сексуальное, и физическое, все эти моменты.
Тогда надо
есть.
Комендантский час вести в городе и не выходить никому после
нет,
темноты.
Нет, ну есть, но опять мы сейчас говорим о том, что человек должен быть подготовлен. С одной стороны физически, с другой стороны, смотрите. Ведь большая проблематичность в том, что парни, когда его с ним что-то там происходит, ну, или угрожает ему и так далее, он же молчит. И я думаю, что вот это молчание, оно из семьи тоже идет, потому что иногда бывает так, что эмоциональной связи между родителями, между ребенком нет. Между парнем нет. То есть люди не разговаривают. И это бич, это наш бич, потому что, к сожалению, между родителями и между детьми, уже взрослыми детьми, не существует вот этих эмоциональных связей. И вот такой ребенок, который привык жить в какой-то степени замкнутой своей жизнью, вот он приходит в армию, да, и над ним там подтруливают, над ним там что-то делают, а он молчит, он ничего не говорит, никому не говорит. И, конечно же, что планка же есть. И когда он уже не может терпеть, он там берет там, в руки автомат, всех стреляет и сам застреливается. Сам себя убивает, или что-то еще происходит, понимаете? Вот эту вот правильную модель поведения, решать эти вопросы. Человек уже может идти по улице и кто-то может там подойти.
Нам уже написали, типа, что вы сравниваете кирпич и армию. Если бы вы слушали мои слова, Михаил, дорогой уважаемый, вы бы поняли, что я не армию с кирпичом сравниваю, а отношения родителей, которые хотят отмазать сына. Я говорю про то, что нужно разобраться, почему вы хотите это сделать.
Но вот не бояться. Все. Я думаю, что это страх. Это страх. Они посмотрели, может быть, какие-то передачи, они прочитали какие-то новости, где описывали, как поступили с каким-то военнослужащим, там вот, и разбирательство. Это на слуху достаточно такие вещи.
Недавно было в новостях, что таксист, не буду называть компанию, чтобы не омрачать ничего и там законы о рекламе не нарушить, изнасиловал девушку в такси вечером, когда ехал домой. И дальше поднимались истории про грабежи, про еще что-то. Моя мама этого начиталась. В 11 вечера звонит мне: «Эля, ты где?» Я говорю: «Еду домой». «На чем?» Я говорю: «На автобусе, я еду домой». «Ты знаешь, мы тут с папой посмотрели. Эля, никогда не езди на такси, пожалуйста. Особенно без мужа не езди на такси. Это так страшно, ты знаешь». Я думаю: да, мамочка, да, хорошо, хорошо, хорошо. А потом я понимаю, что а если у меня нет возможности, вот в данный момент все, мне горит, не нужно ехать, я на общественном транспорте не успеваю.
Ну, опять.
Мне теперь что, умереть на месте,
нет, есть,
не пользоваться
есть,
такси?
Есть определенные меры предосторожности, когда ты едешь на такси.
Вот, мы про это же и сегодня,
вот
про
есть,
типа мер предосторожности.
Да, есть определенные меры предосторожности, когда ты, опять, ты же визуально смотришь на человека, раз.
Я всегда вообще номер машины отправляю,
да,
сразу.
Но если ты пользуешься какой-то компанией, которая сетевая, у тебя весь маршрут, все на электронную почту,
да,
все это,
да,
приходит.
Да.
Но если ты ловишь кого-то, не пойми, и ты садишься в машину, там алкоголь, и чего пахнет, и...
Нет, но в новостях-то было то, что именно как раз компания и все такое,
но тем не менее, так и иначе, потому что, опять, ты садишься не рядом, ты садишься на заднее сиденье, но есть какие-то, если ты едешь поздно, ты должен понимать, что велик соблазн у таких людей, которые попытаются воспользоваться там твоей немощью и гендерным различием.
Ну и возвращаясь вот к нашей теме, если, как вы сказали на примере такси, просто нужно быть предусмотрительным, в отношении армии то же самое, просто
нужно
подготовленным.
Да. Мы сейчас говорим о том, друзья, что нужно быть подготовленным. Вообще, как я собираюсь в ноябре ехать в гуманитарную поездку в Непал. И вот сейчас я начинаю уже за несколько месяцев готовиться. Я смотрю ролики, я смотрю то, я смотрю все 5-10. Но нужно быть подготовленным. Вот то же самое мы пытаемся и вам сегодня сказать.
Итак, физическая подготовка, эмоциональный интеллект, навыки коммуникации, развивается дисциплина. Навыки самообслуживания,
правильно. Нужно структуру армии понимать вообще. Хотя бы посмотреть ролики какие-то, что такое армия, кто такой сержант, кто такой командир, комбат, различия какие-то, ну, вообще. То есть нужно потом относиться к вещам и к деньгам нужно, то есть правильно, к своим вещам, складывать их, элементы порядка.
Но то это есть, тоже сродни навыкам самообслуживания.
Да, конечно, заправлять кровать нужно необходимо. Ну, как-то ты должен, ну, он должен понимать, что
не, если
никто
что-то
не будет
там не умеет, то, насколько я понимаю, то, что
быстро,
быстро научится.
Учат.
Да, да,
быстро.
Да. Главное понимать, что это нужно научиться. Что-то еще мы забыли, нет? Что вы хотели?
По-моему, все, что я хотел. Ну, конечно, что здоровье должно быть достаточно хорошее. И, естественно, что поймите, что структура заинтересована в том, чтобы вашего ребенка забрать, но он должен быть здоровым. И, пожалуйста, обследуйте хорошо своего ребенка, потому что иногда, может быть, какие-то скрытые у него, там, может быть, у него порок сердца, еще что-либо. Ребенок должен быть хорошо диагностирован. Ребенок, простите, опять. Большой ребенок, парень должен быть диагностирован.
Лось. Екатерина нам пишет, все зависит от самого призывника в основном. А родителям нужно отобрать гаджеты, заниматься детьми, общаться, способствовать социализации своих детей. Основная проблема в том, что весь негатив льется из дома.
Ну, я об этом тоже говорю. Ну, не все из дома, есть из улицы, потому что везде есть негатив, и там, и там.
Друзья, спасибо большое за ваши комментарии, за ваши споры. Пожалуйста, не ругайтесь, вы друг другу не враги, потому что я вижу, что там уже такой негатив пошел. У нас разные точки зрения, это нормально. Сегодня мы решили рассказать, как подготовить ребенка к армии, почему это важно, чтобы для него это не было как снежный ком на голову. Если вы пойдете, вернее, ваш половозрелый лось пойдет служить в армии, да, как назвала слушательница одна. Пожалуйста, предусмотрите это. Пусть он почитает, подумает, подготовится, что-то с физической подготовкой сделает, если есть еще время, там, больше, чем полгода. И ему будет гораздо проще там адаптироваться. Вот.
С праздниками вас. Отдыхайте.
Все, всем счастливо.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.